Раздел третий. Подъезжая к Ярлскастлу, Уильям Хамли с трудом сдерживал волнение. Это было вечером на следующий день после того, как король объявил о своем решении. И хотя Уильям и Уолтер проскакали почти два дня, усталости не чувствовалось. Сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди молодого Хамлея. Скоро он снова увидит Алину. Когда-то он мечтал жениться на ней, потому что она была дочерью графа, но получил отказ трижды. Лицо Уильяма исказилось от гнева, когда он вспомнил, как она унижала его. Она обошлась с ним так, словно он был каким-то ничтожеством, презренным смердом, словно Хамлеи были семьей, которую можно не ставить ни в грош. Но счастье ей изменило, теперь ее семья не стоила и ломаного пенса. Он стал сыном графа, она же превратилась в ничто, у нее не осталось ни титула, ни положения в обществе, ни земли, ни богатства. Через несколько минут он вступит во владение замком и вышвырнет ее вон, и тогда у нее не останется и дома. Это было так здорово, что даже не верилось. До замка уже рукой подать. Уильям попридержал коня. Ни к чему Алине знать до поры о его приезде. Он хотел, чтобы она получила внезапный, страшный, уничтожающий удар. Граф Перси и графиня Риган вернулись в свое старое имение в Хамлее, чтобы собрать свои драгоценности и распорядиться о переводе лучших лошадей и слуг в графский замок. Задачей Уильяма было нанять кого-нибудь из местных жителей с тем, чтобы те привели замок в порядок, развели огонь в очагах и сделали дворец пригодным для жизни. Тяжелые серо-стального цвета облака так низко ползли по небу, что, казалось, почти касались бойниц сторожевых башен. К ночи пойдет дождь. Что ж, тем лучше. В такую погоду выгонять Алину на улицу будет еще приятнее. Уильям и Уолтер спешились и по деревянному мосту перевели коней через ров. «Последний раз я был здесь, когда захватил замок», — с гордостью подумал Хамлей. В нижнем дворе уже зеленела трава. Они стреножили коней и оставили их пастись. Своему Уильям дал полную пригоршню зерна, поскольку конюшня сгорела, седла они сложили в каменной часовне. Кони захрапели и начали бить копытами, но этот шум растаял в порыве налетевшего ветра. Уильям и его верный слуга перешли по второму мосту и очутились в верхнем дворе. Не было видно никаких признаков жизни. Уильям вдруг подумал, что Алина, возможно, уже ушла. Какое это будет разочарование! Ему с Уолтером придется тогда провести безрадостную голодную ночь в холодном и грязном замке. Они поднялись по внешней лестнице, ведущей в большой зал дворца. «Тихо!» — прошептал Уолтеру Уильям. «Если они здесь, застанем их врасплох!» Он распахнул дверь. В зале было пусто и темно, и пахло так, словно многие месяцы там не было ни души. Как он и ожидал, они жили на верхнем этаже. Осторожно ступая, Уильям двинулся по направлению к лестнице. Под ногами захрустел сухой тростник, следом шел Уолтер. Они начали взбираться по ступенькам. Во дворце была полная тишина, толстые стены поглощали все звуки. На полпути Уильям остановился, обернулся к Уолтеру и, приложив палец к губам, показал наверх. Из-под двери выбивалась полоска света, кто-то там был. Поднявшись, они остановились возле двери. За ней раздался девичий смех. Уильям осклабился. Он нащупал ручку, тихонько повернул ее и резко открыл дверь. Смех превратился в испуганный визг. То, что увидел Уильям, являло собой довольно милую картинку. Алина и ее брат Ричард, сидя за маленьким столиком подле огня, играли в какую-то настольную игру, а управляющий Мэтью стоял у нее за спиной, заглядывая ей через плечо. Отсвет пламени придавал лицу Алины розовый оттенок, ее темные локоны блестели золотисто-каштановым светом. Девушка была одета в светлую льняную тунику. Она смотрела на Уильяма, округлив от удивления свои алые губки. Он разглядывал Алину, не говоря ни слова, наслаждаясь ее растерянностью и испугом. Придя, наконец, в себя, она встала и произнесла: «Что тебе надо?» В своем воображении Уильям много раз повторял эту сцену. Он не спеша вошел в комнату и, подойдя к очагу, протянул к огню замерзшие руки. «Я здесь живу», — сказал он, — «а тебе что надо?» Алина оторвала от него взгляд и посмотрела на Уолтера. Она была ужасно напугана и смущена, но, тем не менее, ее голос звучал вызывающе. «Этот замок принадлежит графу Ширингу. Говори, зачем пришел, и выметайся». Уильям торжествующе улыбнулся. «Граф Ширинг — это мой отец», — заявил он. Управляющий вздохнул, словно именно этого-то он и боялся. Алина была явно смущена. Уильям же продолжал: «Вчера в Винчестере король присвоил моему отцу титул графа, теперь замок принадлежит нам, до приезда отца я здесь хозяин». Взглянув на управляющего, он щелкнул пальцами: «И я голоден, так что подай мне хлеба, мяса и вина». Мэтью колебался. Он встревоженными глазами посмотрел на Алину, боясь оставить ее одну. Но выбора не было. Он направился к двери. Алина дернулась было за ним. «Останься», — приказал ей Уильям. Между ней и дверью, преграждая дорогу, стоял Уолтер. «Ты не имеешь права командовать мной», — возмутилась Алина с налетом своей былой властности в голосе. «Останься, моя госпожа», — испуганно проговорил Мэтью. «Не зли их, я скоро». Алина нахмурила брови, однако осталась на месте. Мэтью вышел. Уильям сел на стул Алины. Она подошла поближе к брату. Хамлей уставился на них. Между ними было много общего, но лицо девушки казалось более волевым. Ричард же был неуклюжим подростком, у которого и борода-то еще не росла. Уильям просто наслаждался своей властью над ними. «Сколько тебе лет, Ричард?» — презрительно спросил он. 14, — сердито буркнул мальчишка. «Приходилось уже кого-нибудь убивать?» «Нет», — ответил Ричард, но затем, поддавшись порыву охватившей его ребячьей бравады, добавил: «Нет еще». «Ну, ты у меня тоже попляшешь, стручок вонючий», — подумал Уильям и повернулся к Алине. «А тебе сколько лет?» Сначала она вроде бы решила не разговаривать с ним, но потом, похоже, передумала, возможно, вспомнив, что советовал Мэтью: «Не зли их». 17, — проговорила она. «Ой-ой-ой, вся семья умеет считать», — поясничал Уильям. «Ты девственница, Алина?» «Конечно», — вспыхнула она. Внезапно Уильям рванулся вперед и схватил ее за грудь, которая заполнила его здоровенную лапищу. Он стиснул ее. Она оказалась крепкой и упругой. Отпрянув, Алина вырвалась. Ричард сделал шаг вперед, увы, слишком поздно, и стукнул Хамлея по руке. Уильям только этого и ждал. Он вскочил со стула и с разворотом нанес ребенку удар кулаком по лицу. Как он и думал, Ричард оказался хлюпиком. Он сразу завыл, схватившись руками за ушибленное место. «Оставь его!» — крикнула Алина. Уильям удивленно посмотрел на нее. Казалось, она больше беспокоилась за брата, чем за себя. «Это надо иметь в виду», — отметил он. С деревянным блюдом, на котором были буханки хлеба, кусок окорока и кувшин с вином, вернулся Мэтью. Увидя схватившегося за лицо Ричарда, он побледнел. Управляющий опустил блюдо на стол и подошел к мальчику. Он осторожно отвел руки Ричарда и взглянул на его лицо. Глаз уже заплыл. «Я же говорил, не надо их злить», — запричитал управляющий. Однако, похоже, он был рад, что не случилось ничего худшего. Уильям почувствовал некоторое разочарование. Он-то надеялся, что Мэтью придет в ярость, но управляющий даже боялся слова сказать поперек. От вида пищи у Уильяма потекли слюнки. Он сел к столу, достал нож и отрезал себе толстый кусок окорока. Напротив него устроился Уолтер. «Принеси чаши и налей вина», — набив полный рот хлебом и мясом, скомандовал Алине Уильям. Мэтью пошел исполнять приказание. «Не ты, она», — остановил его Хамлей. Алина медлила. Управляющий бросил на нее встревоженный взгляд и слегка кивнул. Она подошла к столу и приподняла кувшин. Когда она наклонилась, Уильям запустил руку под подол ее туники и быстро скользнул вверх по ноге девушки. Его пальцы сначала ощутили пушок на ее стройных икрах, затем крепкие мышцы на колене и, наконец, нежную кожу на внутренней стороне бедра. Алина отскочила, мгновенно повернулась, и в его голову полетел тяжелый кувшин с вином. Подставив левую руку, Уильям отвел удар, а правой со всей силы влепил ей пощечину. Он с удовлетворением почувствовал, как защипала его ладонь. Алина взвизгнула. Краем глаза Уильям заметил, что к нему приближается Ричард. Вот на это он и надеялся. С силой, отброшенная в сторону девушка, с глухим ударом упала на пол. Ричард надвигался на Уильяма, словно олень, собирающийся в отчаянии броситься на охотника. Без труда увернувшись от его удара, Хамлей ткнул мальчика кулаком в живот, и когда тот сложился пополам, принялся бешено колотить его по лицу. Правда, это занятие было не столь захватывающим, как издевательство над Алиной, но все же оно доставляло ему удовольствие, и не прошло минуты, лицо мальчика было залито кровью. Внезапно Уолтер издал предостерегающий крик и, глядя Уильяму через плечо, вскочил на ноги. Тот резко обернулся и увидел, что, высоко подняв над собой нож, на него мчится Мэтью. Уильям был застигнут врасплох. Он никак не ожидал от этого женоподобного существа такой отваги. Уолтер же находился слишком далеко, чтобы успеть предотвратить нападение. Единственное, что оставалось Уильяму, защищаться от удара, подняв руки. В этот ужасный момент у него мелькнула мысль, что ему суждено умереть в минуту своего триумфа. Будь нападающий посильнее, его удар достиг бы цели, но Мэтью был человеком слабым, изнеженным жизнью во дворце, и нож так и не коснулся шеи негодяя. Уильям облегченно перевел дух, хотя опасность еще не миновала. Мэтью замахнулся в другой раз. Хамлей отступил на шаг и схватился за меч. Но тут, обежавший вокруг стола, Уолтер вонзил в спину несчастного управляющего свой длинный острый кинжал. Лицо Мэтью исказилось от ужаса. Из его груди, пропоров ткань туники, показалось острие кинжала. Нож, что был у него в руке, выскользнул и со звоном упал на деревянный пол. Пытаясь сделать вдох, он жадно хватал ртом воздух, из его горла послышались булькающие звуки, он обмяк, на губах показалась кровь, глаза закрылись. Уолтер выдернул свой кинжал, из раны ударил фонтанчик крови, но почти тут же стал угасать и превратился в тоненькую струйку. Уолтер, Уильям, Алина и Ричард все уставились на распростертое на полу тело. Чудом избежав смерти, Уильям совсем потерял голову. Протянув руку, Он схватил Алину за вырез туники. Материя была мягкая и тонкая, очень дорогая. Он резко дернул ее. Ткань надорвалась. Он с силой рванул вниз. Широкая полоска осталась у него в руке. Алина завизжала, пытаясь соединить обрывки одежды. Разодранные края ткани не сходились. У Уильяма пересохло в горле. Ее внезапная беспомощность возбуждала. Это зрелище волновало его гораздо сильнее, чем то, что он видел, когда подглядывал во время ее купания, ибо сейчас она знала, что он на нее смотрит, и чувствовала стыд, и этот стыд все больше и больше разжигал в нем страсть. Одной рукой она прикрывала грудь, а другой — низ живота. Уильям отшвырнул полоску ткани, которую все еще сжимал в кулаке, и схватил Алину за волосы. Резко повернув ее к себе спиной, он сорвал с девушки остатки туники. У нее были изящные белые плечи, узкая талия и удивительно полные бедра. Уильям притянул девушку к себе и, прижавшись, начал тереться о ее ягодицы. Он нагнул голову и впился зубами в ее нежную шею, пока не ощутил вкус крови во рту. Алина снова закричала, Ричард зашевелился. «Держи мальчишку», — приказал он Уолтеру. Тот сгреб Ричарда и сдавил его в своих объятиях. Крепко прижимая одной рукой Алину к себе, другой Уильям ощупывал ее тело. Он тискал ее пухлые груди и больно щипал маленькие соски. Затем его рука скользнула вниз по животу девушки к треугольнику густых вьющихся волос, точно таких же, как те, что росли у нее на голове. Он грубо протолкнул пальцы ей между ног. Алина заплакала. Член Уильяма сделался таким твердым, что, казалось, вот-вот лопнет. Отступив на шаг, Хамлей зверски опрокинул ее навзничь. Девушка со всего маху ударилась об пол, у нее перехватило дыхание, и она начала судорожно глотать воздух. Этого Уильям не ожидал, но теперь ничто уже не могло остановить его. Он задрал тунику, показывая ей свой член. В глазах Алины застыл ужас. Должно быть, прежде она никогда не видела подобного зрелища. Она действительно была девственницей. Что ж, тем лучше. «Мальчишку сюда!» — прорычал Уильям. «Хочу, чтобы он все видел!» Мысль изнасиловать ее на глазах у Ричарда почему-то казалась ему чрезвычайно пикантной. Уолтер притащил мальчика и силой заставил его встать на колени. Навалившись на Алину, Уильям попытался раздвинуть ей ноги. Она стала сопротивляться. Придавив ее, он старался заставить несчастную покориться, но та не давалась, и он никак не мог овладеть ею. Его охватило раздражение. Это портило все дело. Он приподнялся и ударил ее кулаком по лицу. Алина вскрикнула, ее щека покраснела, но как только он предпринял очередную попытку, она снова начала сопротивляться. Можно было бы приказать Уолтеру подержать ее, но тот не мог отойти от Ричарда. Уильяма вдруг осенило. «Отрежь-ка мальчишке ухо, Уолтер!» — рявкнул он. Алина застыла. «Нет!» — прохрипела она. «Оставьте его, прекратите его мучить. Тогда раздвинь ноги!» — сказал Уильям. Она уставилась на него широко раскрытыми глазами в ужасе от вставшего перед ней кошмарного выбора. Ее страдание доставляло Уильяму удовольствие. Уолтер великолепно исполнил свою роль. Он вытащил нож, поднес его к правому уху Ричарда, помедлил с минуту, а затем легким, почти нежным движением отрезал ему мочку. Ричард взвыл, из ранки брызнула кровь. Кусочек отрезанной плоти упал на вздымавшуюся грудь Алины. «Остановитесь!» — зарыдала девушка. «Хорошо, я сделаю это!» И она раздвинула ноги. Уильям плюнул на руку, размазал слюну у нее между ног и засунул внутрь пальцы. Алина закричала от боли. Это очень возбуждало его. Он навалился, девушка лежала неподвижно, в напряженном оцепенении, глаза закрыты, тело скользкое от пота после борьбы, но ее била дрожь. Уильям пристроился поудобнее и какое-то время помедлил, наслаждаясь предчувствием своего удовольствия и ее муки. Он взглянул на других. В глазах Ричарда застыл ужас. Уолтер наблюдал за происходящим с жадным интересом. «После меня ты, Уолтер», — ухмыльнулся Уильям. Алина в отчаянии застонала. Он вдруг резко ввел в нее свой член, стараясь протолкнуть его как можно сильнее и глубже. Он ощутил сопротивление ее девственной плевы, настоящая девица, и стал давить, вкладывая в это усилие все свое зверство. Ему было больно, но ей еще больнее. Она завизжала. Он снова надавил изо всех сил и почувствовал, что преграда разорвалась. Алина побледнела, ее голова склонилась на бок. Она потеряла сознание. Наконец Уильям кончил и, довольный собой, залился торжествующим смехом. Всю ночь бушевала гроза, но к утру она прекратилась. Том-строитель проснулся от внезапно наступившей тишины. Лежа в темноте, слушая тяжелое дыхание Альфреда и слабое посапывание Марты, он подумал, что, возможно, сегодня будет ясное утро, а это значит, что впервые за последние две или три недели ненастья он сможет увидеть восход солнца. Он ждал этого дня. Том встал и открыл дверь. Было еще темно. Он ткнул ногой сына. «Альфред, просыпайся, похоже, будет восход». Закряхтев, Альфред сел. Марта перевернулась на другой бок. Том подошел к столу и поднял крышку глиняного горшка. Он достал полбуханки хлеба и отрезал два толстых куска себе и сыну. Усевшись на лавку, они позавтракали. В кувшине еще оставалось пиво. Том сделал большой глоток и передал его Альфреду. Агнес заставила бы их пить из чашек, да и Эллен тоже, но сейчас женщин в доме не было. Когда Альфред напился, они вышли на улицу. Пока они шагали через монастырский двор, небо начало сереть. Том намеревался зайти в дом приора и разбудить Филиппа, однако, должно быть, тот думал о том же, о чем и Том, ибо на развалинах собора они увидели его, стоящего на коленях на мокрой земле, погруженного в молитву. Их задачей было провести точную линию с востока на запад. Эта линия станет осью, вдоль которой будет возведен новый собор. Все необходимое Том давно уже приготовил. С восточной стороны он воткнул в землю железный прут с небольшим, напоминающим игольное ушко, отверстием на конце. Этот прут был почти такой же высоты, что и Том, поэтому ушко находилось на уровне его глаз. Чтобы случайно не сдвинуть его, Том закрепил прут смесью раствора и камней. Сегодня на другой стороне строительной площадки ему надо будет установить второй такой же прут, строго на запад от первого. «Замеси немного раствора, Альфред», — распорядился Том. Альфред отправился за песком и известью. Том же, зайдя в сарай, где хранились его инструменты, достал небольшой деревянный молоток и второй прут. Затем он прошел на западную часть строительной площадки и стал ждать восхода. Филипп закончил молиться и присоединился к нему, в то время как Альфред готовил раствор. Небо посветлело. Всех их охватило волнение. Они напряженно смотрели на восточную стену монастыря. Наконец, из-за нее показался малиновый диск солнца. Том передвинулся так, чтобы край солнца был виден через ушко. Затем, в это время Филипп начал громко читать молитву по латыни, он установил перед собой второй прут таким образом, чтобы на него падал солнечный луч, проходящий через отверстие первого. Помаленьку Том начал погружать заостренный конец прута во влажную почву, внимательно следя, чтобы стержень находился точно между его глазом и солнцем. Вытащив из-за пояса молоток, он стал осторожно вбивать прут в землю до тех пор, пока ушко не оказалось на уровне его глаз. Теперь... Если он сделал все правильно, и если не тряслись его руки, луч солнца должен был проходить через оба отверстия. Прикрыв один глаз, Том посмотрел через ушко только что воткнутого прута. Солнце светило через оба отверстия. Два прута располагались на идеальной линии восток-запад, по которой будет сориентировано здание нового собора. Ранее он все это уже объяснил Филиппу и теперь, отступив в сторону, дал посмотреть приору. «Идеально», — сказал Филипп. «Да», — кивнул Том. «А знаешь ли ты, что сегодня за день?» — спросил друг приор. «Пятница? И, кроме того, сегодня день святого Адольфа. Господь послал нам восход, чтобы мы смогли наметить ось церкви нашего покровителя. Разве это не добрый знак?» Том улыбнулся. По своему опыту он знал, что в строительном деле мастерство все же важнее любых примет, однако он разделял радость Филиппа. «Да, воистину, — проговорил Том, — это очень добрый знак».